Вахтанга Камахидзе, автора фильма «Без пули», в котором ставится вопрос о подлинных причинах смерти премьер-министра Грузии Зураба Жвания. Приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Начну с очень простого, может быть, и непростого вопроса. Почему Иракли Акруашвили решил стать оппозиционером и почему так быстро передумал? Господин Габашвили, добрый вечер, вам первое слово.
Добрый вечер. Ну, почему он стал оппозиционером, это надо спросить у него. Он ушел с поста министра обороны, но, видимо, обида по этому поводу все-таки накопилась, и он решил использовать себя, а может быть, для того, чтобы поверить свой вот тот бизнес, о котором, наверное, еще будет разговор, тем, что решил стать оппозиционером, решил создать партию. Ну, было, видимо, были какие-то надежды с его таким шагом. Но после того, как его в обвинении по коррупции задержали, и ему пришлось рассказать все, как было, и кроме того, пришлось заплатить деньги, видимо, он понял, что не его место, что он не готов для серьезной политической борьбы, и решил отойти от всего сюда.
Господин Бердзинишвили, добрый вечер. Как вам видится эта история, очевидно, по-другому?
Да, очевидно, да. Дело в том, что Иракли Акруашвили выступал дважды. Один раз он сказал, что обвиняет правительство, обвиняет особенно господина Саакашвили в том, что он организовал убийство, что он неверно вел себя, что его родственники участвовали в незаконных операциях, особенно финансовых, и так далее, и так далее. Это было первое его выступление. И это было выступление свободного человека. Потом было выступление в тюрьме, где он отказался от всего абсолютно. От всего. Он даже отказался от того, что очевидно и так все знают. Например, от избиения депутата Валерия Галашвили, который все знают, что это произошло, чуть не убили человека. Все знают, кто этим занимался, и это дело до конца не доведено, естественно. Так что Иракли Акруашвили, когда он отказался, он был не очень убедителен. Для народа первое выступление, ну, может быть, не стопроцентная правда, но все-таки содержит большую долю правды, чем второе выступление, которое явно давалось под давлением, ну, может быть, обстоятельств, может быть, других вещей, я не могу судить и не могу утверждать, но он был неискренен, и это было заметно.
Ну, давайте поговорим о самом громком, самом скандальном обвинении, которое до ареста выдвинул Иракли Акруашвили. Речь идет, конечно, о причастности президента власти к смерти Зураба Жвания. Господин Камахидзе, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, о съемках вашего фильма «Без пули». Почему вам кажется неубедительной официальная версия гибели Зураба Жвани? И какие у вас основания считать, что он не погиб, отравившись угарным газом, а был убит?
После смерти Зураба Жвани сразу, наверное, через 2-3 часа было сделано заявление министра внутренних дел Панамира Бишвили, и это заявление было очень категорично заявил, что это был несчастный случай. Но через несколько дней уже выявились очень сомнительные вопросы в этом деле, и мы решили приготовить фильм на эту тему. И мы уже вот несколько дней тому назад показали целый ряд вопросов, которые доказывают, что уголовное дело фальсифицировано просто. И там уголовное дело фальсифицировано.
Я не видел ваш фильм, но читал отчеты о нем, посмотревших его, и там говорится, что вы не предлагаете каких-то альтернативных версий, вы не говорите, кто убил Зураба Жвани и почему. Это так?
Нет, это не было, значит, мы не имели цели выдвигаться какие-нибудь версии, мы просто доказывали, что версия власти – это неправда, просто они обманули народа и показали, сказали, что Жвани стал белого, желание погибло, потому что там был угарный газ, но все материалы показали, что там вообще не было ни угарного газа. И там нужно назвать прямо факты. Там нашли обувь у Раула Юсупова, который был заместителем губернатора Крамукарской. Как он оказался в этом квартире без обуви? Это, ну, я думаю, что очень яркий факт, яркое доказательство того, что их там провели. И это такое заявление сделал тоже Аквашвили, когда он делал свои известные заявления.
Господин Габашвили, что вы думаете о сомнениях, которые возникают в связи с гибелью Зураба Жвани и о том, что говорил в связи с этим делом до своего ареста Иракли Акрашвили?
Что Акрашвили говорил по поводу всех обвинений, то, что он выдвигал обвинения, это нам сейчас всем ясно, понятно. Кстати, я бы остерегся говорить от имени всего народа, как мой коллега сейчас сказал, но очень многим людям совершенно ясно, что когда нависла угроза ареста, это было уже ясно, потому что были арестованы люди, связанные с ним коррупционными узами. Он, конечно, сделал заявление. Кстати, он в промежуточном интервью сказал, что меня после этого, наверное, не удастся, наверное, арестовать, не рискнут меня арестовать, то есть он сделал предупреждающий шаг. Ну, после этого совершенно ясно, что в конце концов ему пришлось сказать правду. Что касается господина режиссера, который сейчас выступал, я понимаю, он делал работу, делал режиссера, так сказать, создать шум, создать интерес к своей картине, и мне неудивительно, что он, так сказать, верит в свое произведение, но это просто, так сказать, факты, которые можно смонтировать, вы знаете. И должен вам сказать, что все это дело Зураба Жвани, вместе с грузинскими властями расследовали и Федеральное бюро расследования Америки, и все данные, которые подтверждают то, что говорится, есть официальные версии, они подтверждены и там. Хотя потом попытались доказать, что есть как будто какие-то отклонения в переводе, но поверьте мне, если человек, который заинтересуется реально всем этим, явно увидеть, что основные показатели, основные доказательства, ну, там есть еще какой-то независимый эксперт, который утверждает свое, я не знаю его отношение к ФБР, они доказывают ту версию, которая была принята. Должен вам сказать, что Зураб Жвани был ближайшим соратником и другом Михаила Саакашвили, и его смерть очень сильно подействовала не только на него, и на всех нас, я тоже в числе его больших и старых друзей, поэтому надо мне тоже понять, я очень болезненно переношу разговоры о том, что сегодняшнее большинство или, так сказать, правительственные круги, те, которые были друзьями Жвани, они могут быть причастны к этому. Но это один из самых любимых наших людей, и боль из-за его потери просто неизмерима.
Господин Бетанишвили, видели ли вы фильм господина Камахидзе, и что вы думаете обо всех вот этих сомнениях, которые возникают в связи с гибелью Зураба Жвани?
К сожалению, в это самое время меня не было в Тбилиси, я был в Европе, но я знаю все детали, которые были озвучены в фильме, и мне известно, о чем там говорится. Дело в том, что я, например, никак не утверждал бы, что Жвани убили в Грузии. Дело не совсем в этом, и даже у Кроашвили он не утверждал, что это было убийство. Он говорил, и я ему в этой части, по крайней мере, верю, и я, естественно, не говорю от лица всего народа. Многие в Грузии думают, что не все ясно в этом деле. Дело не только в обуви одного из членов этой трагедии, но дело также в некоторых несоответствиях, в том числе из тех материалов, которые опубликовал ФБР. Там говорится, что там был проведен, так сказать, следственный эксперимент, и во время следственного эксперимента они поняли, что человек не мог погибнуть в это самое место, в это самое время. Так что там многое не ясно. После утверждения Украшвили, который был рядом, который был вторым человеком в стране, что его тело было перенесено, многие люди поверили в это. Так что сомнения остаются. И вне зависимости от того, кто являлся другом Жвани, кто являлся его врагом, сомнения, они остаются у всех, в том числе у многих членов большинства.
Гости программы «Итоги недели» – председатель Комитета по международным делам парламента Грузии Константин Габашвили, один из лидеров грузинской оппозиции Ливан Бердзинишвили и режиссер-документалист Вахтанг Камахидзе. Наш телефон для всех регионов России – 8-800-200-2212. Послушаем звонки в нашу студию. Заур из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот я слушаю все это и могу заявить, что оппозиция, которая представляет более 10 тысяч человек, которые выступили за поддержку версии о том, что Жванин был, так сказать, убит и так далее, это только версия, понимаете, во всем мире, даже в той же Грузии, до этого попал в аварию председатель еще при советской власти, совета министров, ведь тоже 2-3 года это живало общество и так далее. Сейчас вообще информация, понимаете, особенно на Востоке, когда такая большая оппозиция, она собирательна. Кто, чей-то родственник, да, уборщиком работал, кто-то шофером, кто-то товарищ следователя, кто-то родственник, родственника там и так далее. И это все собирается и выносится в толпу, понимаете? Эта толпа потом, это все раздувает, как мыльный пузырь. И вообще на Востоке это все характерно, понимаете? Не только в Грузии, а везде, везде это так. И несколько лет начинают, я не верю, что как может быть вот так, при таком, так сказать, при стольких глаз на Востоке, где все все о друг друге знают, и проморгаться, допустим, убийство этого человека, тем более, что никаких мотивов для того, чтобы убить этого человека, не было. Наоборот, он был выдвинут, так сказать, на руководящую должность председателя Совета Министров и так далее, и там и пользовался большим уважением любовью.
Спасибо большое, Заур, за ваш звонок. Вахтанг Камахидзе, вы рассматривали вопрос о мотивах в своем фильме, в своем журналистском расследовании?
Нет, в фильме мы не говорили о мотивах. Мы, конечно, имеем какие-то информации, мы могли говорить об этом, но мы воздержались на этот этап говорить о мотивах. Но вот господин Габашвили, когда говорит, что у него все факты того, что это просто несчастный случай, он не может иметь все факты, потому что дело еще не закрыто, понимаете? А после такого категорического заявления министра внутренних дел, он сделал это заявление через 2 часа после гибели Журабажлянья, и прошли уже 2,5 года, дело еще не закрыто. Прокуратура не может закрыть дело и сказать, что это истинно несчастный случай. Они просто это заявление уже не могут сделать. Как он, я не могу просто поверить, что Габашвили сейчас искренне верит тому, что он говорит.
Михаил из Москвы. Следующий звонок в нашу студию. Добрый вечер.
Добрый вечер. Приветствую вас. Значит, Закавказские республики, и особенно Грузия, еще в советское время были прокоррумпированы на современном российском уровне. За счет фруктов, и Грузии особенно за счет Черноморского побережья. Саакашвили вступил в борьбу с коррупцией. Это все равно, что сунуть руку в осиное гнездо. Поэтому я только для того, чтобы это побороть, нужно быть как минимум автандилом из «Витязи в тигровой шкуре». И я могу ему пожелать только успехов, потому что клевета, которая на него сыпется и будет сыпаться, это очень мощный информационный поток.
Спасибо, Михаил, за ваш звонок. Ну вот мы как бы перешли от вашего звонка к другой важной теме разговора, о роли Бадрия Патаркасвили во всей этой истории. Действительно ли крупнейший грузинский бизнесмен, миллиардер, становится оппозиционером, хочет возглавить грузинскую оппозицию? Константин Габашвили, что вы думаете?
Я не могу, что он считает, что он хочет. Я знаю, что он активно поддерживает оппозицию, но это его право, никто этого не мешает. Каждый волен делать то, что ему угодно. В Грузии не страна, где запрещают какие-нибудь политические активности. Поэтому вопрос о том, что он будет делать, это его личное дело. Никто не собирается его, так сказать, принуждать каким-либо действием. Люди свободны в Грузии, и то, что было... большая демонстрация, как они называют, 10 тысяч человек, окей, будем называть 10 тысяч человек, нет проблем. тоже очень хорошо. Будет следующее, тоже очень приятно. Оппозиция должна быть, есть оппозиционный электорат, есть оппозиционно настроенные люди. Ничего удивительного в этом нет. А что касается Подрогачевили, он волен делать что ему угодно. Ну, конечно, у него есть телевидение, которым он управляет. Это телевидение, конечно же, очень серьезно манипулирует сознанием людей. Но это тоже его право.
Господин Бердзинишвили, как вы рассматриваете роль Бадрия Патаркасвили во всей этой истории? И вообще, как складывались отношения его с властью после революции РОС?
Ну, я должен сказать, что господин Габашвили правильно указал, что самая великая ценность господина Патаркасвили для оппозиции – это телевидение и медиа. Это единственное место для оппозиции, по крайней мере, где они могут высказать свое мнение открыто. В других, на других телевидениях, которые контролируются государством и особенно властями, там мы тоже можем появиться, но нас сильно редактируют, задают не те вопросы. И против нас не только наши оппоненты, но и ведущие, а также так называемые эксперты. Так что и медиа это надежда по-грузински. И поэтому, когда Патаркасвили создавал вот такое название, он, естественно, что-то имел в виду. В данный момент это действует в пользу оппозиции. На самом деле это используется. Что касается очень тесных связей господина Патаркасвили с оппозицией, то я могу сказать, что, по крайней мере, ни миллиарды, ни миллионы господина Патаркасвили пока не видели, даже ни один тетри не видел, не видели некоторые оппозиционные партии. Хотя он финансировал Зураба Жвани и дал ему 1 миллион долларов в свое время. Так что у него есть потенциал, но этот потенциал пока не использован оппозицией. Что касается его права, конечно, любой гражданин Грузии может иметь право быть в политике. Я не уверен, что господин Патаркасвили станет великим политиком. Может быть, я ошибаюсь, но может быть, он все-таки сделает так, чтобы телевидение участвовало в строительстве демократии в Грузии. Что касается его отношения с властями, Михаил Саакашвили его недолюбливал с самого начала движения, потому что он дал деньги конкуренту Зурабу Жвани.
Вы согласны с последним свидетельством Ливана Бердзинишвили, господин Габашвили? Действительно ли отношения между Саакашвили и Бадрия Патаркасвили были сложными с самого начала?
Я не могу это подтвердить, что есть какая-то неприязнь. Конечно, может быть, он финансировал и партию Бужвани, я этого не знаю, он сам заявил это. Насколько мне известно, он до того финансировал абсолютно другие силы, силы, которые как раз противостояли Жуане во время перевыборов спикера, то есть он был против Нино Бурджаназа и поддерживал Важуловский Панизе. Это и Леван, наверное, хорошо помнит. Вот это я помню, то, что он финансировал. А может, он как истинный бизнесмен профинансировал еще кого-либо, это его дело. Обычно бизнесмены, знаете, часто занимаются такими вилочными финансированиями разных политических ситуаций. Поэтому я думаю, что то, что есть истинное желание господина Патаркасвили, он это высказывает, кстати, то телевидение, о котором говорит Леван, то есть Имеди, то есть Надежда, она, конечно, является рупором оппозиции, это я абсолютно с ним согласен, но в то же время даже Бердзинишвили, наверное, не откажется от того, господин Бердзинишвили наверняка подтвердит, что вопрос систематической дискредитации представителей большинства тоже дело, так сказать, этого телевидения, дискредитации иногда абсолютных инсинуаций. Я не буду сейчас распространяться по различным, так сказать, таким вариантам и таким слухам или, так сказать, возможностям, которые для этого не используют. Но это тоже дело техники телевидения. Любой волен делать черный пиар. Это не Россия, где из-за этого наказывают. Боже мой. А что касается других телевидений, которые, ну, как сейчас было сказано, контролируются властями, то я никогда не был там ни на одной передаче, где бы напротив или рядом, или после меня не сидели бы оппозиционеры, не высказывали свою мысль. Что я такого не помню. Поэтому я бы абсолютно понимаю оппозиционеров, я абсолютно понимаю режиссера, хотя должен вам сказать, что, ну, то есть ему сказать, что когда мы разговариваем друг с другом, я никогда не позволю себе сказать о том, что он не искренен. Я верю, что он искренен в своих ошибках, ну и пусть. И попрошу его тоже быть сдержанным по отношению ко мне.
Хорошо. И вот такой вот вопрос, который мне показался очень любопытным. Мне приходилось читать о том, что сейчас после заявления о Круашвили оппозиция в Грузии объединилась, причем объединилась по одному из важнейших вопросов о том, что государственный строй в стране должен стать конституционной монархией. Правда ли это, господин Бердзинишвили?
Нет, это высказывание, модель, выдвинутая патриархом всей Грузии. В оппозиции этому не противится, но это один из вариантов. Мне кажется, что парламентский строй, не будем утверждать, какой именно, парламентская республика или конституционная монархия, это нечто очень приемлемое для всех. То есть Грузия без президента, без такого президента, без так, очень полномочного и сверхпрезидента, эта идея поддерживается всем. А какая именно будет эта республиканская или монархическая, это зависит, это в будущем. В любом случае мы должны пройти республиканский этап, может быть, лет 20, для того, чтобы вырасти, как предлагал патриарх всей Грузии, нового правителя. Я лично, как республиканец, я не поддерживаю, так сказать, монархические идеи, хотя наш президент пошутил, что у него багратионовская кровь, то есть у него оказывается еще царская кровь. Это совсем новая, но новость для меня. Я долго его знал, он долго хвастался всеми предками, вот Багратион он упоминает впервые.
Последний вопрос, который мы можем сейчас обсудить. Какова роль России во всей этой истории? Уже появились суждения о том, что все происходящее – это очередной виток российского заговора против Грузии. Господин Габашвили, что вы думаете?
Да, во-первых, я выскажу два слова о конституционной монархии. Я думаю, что неудивительно, когда мой коллега-республиканец поддерживает республиканский строй. То есть это одно из движений, очередной раз, значит, Грузия без президента, это совершенно ясно. Это и есть оппозиционная, это главная идея. А что касается монархизма, то я вряд ли считаю, что монархизм нужен стране, которая не имеет 10 лет уже монарха. И искусственно создавать новые препоны на пути демократического развития страны вряд ли стоит. То есть мне было бы приятнее говорить и удобнее о республиканском устройстве или о парламентском устройстве страны, чем о монархии. Но это мое частное мнение, это не имеет значения. А что касается руки Москвы, то вы нас извините, но мы просто по-русски говорим. Я понимаю, что вы не русская, так сказать, радиостанция. Но, конечно же, это очень четкие линии, очень четкие моменты того, что вот взрыв оппозиционных, так сказать, действий, хотя я совсем не обвиняю всех оппозиционеров в том, что они связаны и повязаны с Москвой, но этот взрыв, по-моему, был инициирован на том уровне, на котором они считали инициировать. Конечно, есть оппозиционный сплетник, в том числе мой коллега Бердзинишвили, его партия, который от души участвует, то есть от себя участвует в оппозиционном движении, и я не могу их обвинить в по-русских каких-нибудь желаниях. Однако есть огромное количество, ну, довольно-таки количество, большое количество и политических фигур, и сил, и денег, которые были потрачены на этот раз, это как раз годовщину шпионской истории, которая была в Грузии, да и очень многие детали, которые известны, но сейчас просто не стоит их обсуждать, не стоит не потому, что их нет, а потому, что не напрягать ситуацию, конечно, указывает нам на то, что такая радость, как была, ну, есть только один факт, я скажу, известный уже факт, не я это придумал, на следующий день уже с утра был готов, была готова бумага, постановление Думы по поводу демократии в Грузии. По-моему, Радио Свободе не надо разъяснять, насколько моральным, правомочным является Российская Дума в разговорах о демократии, о чьей-либо демократии. Но если о демократии поговорят, пусть о своей.
Поэтому, спасибо, господин Габашвили. Это очень интересная тема, но, к сожалению, время нашего эфира истекло. Я благодарю всех участников программы «Итоги недели» и слушателей, позвонивших в нашу студию. Продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости. В Днепропетровске продолжаются поисково-спасательные работы на месте взрыва бытового газа в многоэтажном жилом доме. По последним данным, погибли 9 человек, более 20 госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Госсекретарь США Кондолиза Райс встретилась в Москве с российскими правозащитниками. Обсуждалась ситуация с правами человека и свободой слова в России. МИД России не исключил, что может ходатайствовать о передаче на родину российского дипломата Владимира Кузнецова, осужденного в США к 4 годам тюремного заключения и крупному штрафу за отмывание денег. В Бангладеш сошел с рельсов поезд. Погибли по меньшей мере 5 человек, более 100 ранены. Поезд направлялся из столицы Даки на юг страны. Состав был переполнен. Многие ехали на крышах вагонов.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Владимир Путин уходит, но остается. Россия включилась в борьбу за африканские топливные ресурсы. Крутая лестница славы Марио Капекки. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
В каждой демократической стране проводятся выборы, но далеко не всякое государство, в котором люди имеют возможность отдать свой голос тому или иному кандидату, можно считать демократическим, пишет Time. Взять хотя бы Россию. Конституция запрещает Путину оставаться президентом на третий срок, но закон позволяет стать премьером в правительстве, сформированном партией «Единая Россия», чья победа на предстоящих парламентских выборах почти ни у кого не вызывает сомнений. По мнению аналитиков, назначив главой нынешнего правительства аппаратчика Виктора Зубкова, которого знают как послушного приспособленца, Путин решил проблему с властью. Теперь он назовет Зубкова своим преемником на посту президента и станет командовать им, как захочет, оставляя за собой безраздельный контроль над страной. Пока высокие цены на энергоносители сохраняются, Путину все равно, как будет называться его должность после выборов – премьер или президент. Но если цены упадут, то нынешнего главу государства причислят к лидерам-неудачникам, таким же, как Горбачев или Ельцин, которые не сумели использовать возможность провести действительно эффективные реформы.
Россия вслед за Китаем включается в борьбу за африканские топливные ресурсы, чтобы обеспечить свои растущие потребности. Так озаглавлена статья, опубликованная в Newsweek. В фешенебельном ресторане в окрестностях столицы Кении, Найроби, всегда многолюдно. Там собирается солидная публика. Банкиры и бизнесмены в дорогих костюмах разговаривают по-английски, иногда по-китайски, но все чаще слышна русская речь. Крупнейшие мировые компании оспаривают права на владение африканскими недрами с тем же упорством, что и европейские колонизаторы в XIX веке. Кремль поощряет российских промышленников, желающих вложить деньги в иностранную экономику, поскольку это отвечает желанию Путина вернуть России прежние позиции в мире. Пока китайцы ищут в Африке в основном энергоресурсы, необходимые для растущих городов и развития производства, Москва стремится укрепить там свое влияние на случай возможных политических изменений, поскольку энергоресурсами страна обеспечена. Лидеры африканских стран говорят, что пользовались помощью Запада, экспериментировали с капиталистическими моделями социального и экономического развития, но видимых результатов так и не дождались. А такие страны, как Китай, Россия, Индия и Бразилия, готовы попросту, без всяких затей, выложить наличные деньги на стол.
Нобелевская премия по медицине в этом году присуждена 3 ученым-генетикам. Все они выдающиеся личности, но только американцу Марио Капекки довелось взбираться к вершинам славы по очень крутой винтовой лестнице, пишет Time. История его жизни заставляет всерьез задуматься о генах и гениях и о том, что действительно влияет на становление личности. Марио родился в 1937 году в замке, расположенном в итальянских Альпах. Его мать, поэтесса из Америки, разделяла убеждения группы писателей, которые считали, что фашизм и нацизм можно уничтожить силой печатного слова. Но в 1941 году гестаповцы без лишних разговоров отправили ее в Дахау, а 4-летний мальчик оказался на улице в банде беспризорников. Это была настоящая стая маленьких хищников, в которой обязанности были строго распределены. Кто-то отвлекал уличных торговцев, чтобы другие могли украсть снедь с прилавков, и так удавалось хоть ненадолго утолить голод. Потом Марио попал в приют, где чувство голода стало более систематичным. Ежедневно каждому ребенку полагался кусок хлеба и чашка суррогатного кофе, а чтобы воспитанники не разбежались, у них отбирали всю одежду. Спали на голых нарах без одеял, дрожа от холода. Когда в 1945 году американцы освободили Дахау, мать Марио немедленно бросилась на его поиски и через год нашла в Риме, где 9-летний мальчик впервые за 6 лет помылся в ванной. Затем было возвращение в Америку. Но испытания на этом не закончились. Учителя не желали принимать в школу одичавшего мальчика, который не переступал порога ни одного учебного заведения и почти не говорил по-английски. Единственное, что Марио умел делать лучше своих сверстников, это драться. Это очень помогло завоевать позиции в новой социальной среде. В конце концов, Капеки оказался в Гарварде, который считался главным центром по изучению новой науки – молекулярной биологии. Но там дух соперничества среди коллег превалировал над их стремлением к научным изысканиям, и ученый перебрался в университет штата Юта. Там он живет и сейчас, в доме на краю обрыва. «Мне нравится смотреть вдаль из моего окна», — говорит Капеки. «В такие минуты я чувствую, что разум распахнут для новых идей».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Свобода из космоса — это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
87-летняя британская писательница Дорис Лессинг стала старейшим лауреатом Нобелевской премии по литературе. Слово корреспонденту «Свобода» в Лондоне Елене Воронцовой.
О присуждении премии Дорис Лессинг узнала от журналистов, собравшихся возле ее дома. Утром 11 октября, когда комиссия в Стокгольме голосовала за вручение премии по литературе, Лессинг отправилась за покупками. Пробираясь через толпу репортеров к дверям своего дома, она сказала, используя карточный термин: «Я получила все призы в Европе, все до единого. Я в восторге от того, что у меня будет весь комплект. Это королевский флеш». За 57-летнюю писательскую карьеру у Дорис Лессинг вышло 50 книг. Среди ее наград можно назвать премию принца Астурийского, итальянскую премию Гринсан и Кавур, несколько выдвижений на Букер и ряд престижных британских наград. В 99-м Лессинг отказалась от ордена Британской империи, заявив, что Британской империи больше не существует, и называться дамой ради пантомимы она не видит смысла. Уже несколько десятков лет ее имя упоминается в связи с Нобелевской премией. Однако в интервью ведущему передачи News Night Дорис Лессинг рассказала о старом эпизоде, связанном с Нобелевским комитетом. «Лет 40 назад они послали ко мне официального представителя, чтобы сказать, что я им не нравлюсь и что Нобелевскую премию я не получу. Но дело в том, что я никогда ее не просила, так что мне это показалось лишним и достаточно невежливым. Возможно, им не пришлись по душе мои вещи, написанные в жанре так называемой фантастики. Очевидно, теперь они передумали. Почему? Не представляю. Они изменились или я стала другой?» Сразу после объявления имени победителя в Стокгольме постоянный секретарь Шведской академии профессор Кура Сэндгал сказал: «Важным фактором, возможно, стало появление ряда автобиографических романов Дорис Лессинг в конце 90-х, начале 2000-х годов. На мой взгляд, это стало вторым пиком ее творческих достижений. Это одни из самых великолепных вещей, говорящих не только о женщинах, но и о поздних днях Британской империи, о западных марксистах и о близких к этому темах». Сама писательница сказала, что, видимо, премию решили дать сейчас, пока она не перекинулась. Лессинг на протяжении всей жизни демонстрировала свою независимость. При всей ее политической активности ни истеблишменту, ни какому-либо из движений не удалось поместить ее в свои рамки. Она не терпит узких определений и не боится саркастически спорить с теми, кто поднимает ее на щит. Дорис родилась в 1919 году в семье британского чиновника в городе Керманшах в нынешнем Иране, и детство ее прошло в Родезии, ныне Зимбабве. Ее отец во время отпуска в Англии принял спонтанное решение купить ферму в Африке. В 14 лет Дорис ушла из школы при монастыре и занялась самообразованием, выписывая десятки книг из Лондона. Писательница рассказывала, как в юности существовала в двух мирах – в мире литературных героев Диккенса и Толстого и в реальном окружении отношении колониальной Африки. В одном из интервью Лессинг отмечала, что до сих пор видит у себя пробелы в образовании, но в то же время считает, что получила чрезвычайно ценный для писателя дар другого взгляда. По ее словам, человеку, выращенному в европейской образовательной традиции, практически невозможно не считать Западную Европу центром мироздания и Божьей милостью, данной всем остальным. К 30 годам за плечами Дорис Лессинг было 2 брака и 3 детей. С младшим сыном и рукописью своего первого романа она перебралась в Лондон в 49 году. Вскоре роман «Трава поет» увидел свет, а 12 лет спустя вышла ее самая известная книга «Золотой дневник». Для тогдашнего британского общества роман был взрывоопасным. Политическая полемика переплеталась с психотерапией и рассказом о переживаниях независимой женщины. Критики отмечают, что такие вещи, как предменструальный синдром, женская злость и эмоциональные срывы были показаны в романе с необыкновенной для того времени откровенностью. Несмотря на небольшой первый тираж, эта книга стала Библией феминистского движения 60-х. Но Дорис Лессинг практически сразу отвергла навязываемую ей роль кумира, заявив, что она также холодно несентиментальна в отношении женщин, как и в отношении мужчин. А также, что не считает женщин более миролюбивыми или гуманными, чем мужчины. Если люди ударяются в крайности в каком-либо движении, это может вынудить других уйти в противоположную крайность. Я не отказываюсь от сказанного ранее. Конечно, я феминистка, это само собой разумеется. Но когда вы говорите о ком-либо, что он феминист, это еще ничего не сообщает нам о человеке. Когда я читаю, что кого-либо определяют феминистка, то спрашиваю, и что же дальше? Это, возможно, шутка? Сказала Лессинг в одном из интервью в 2001 году. Среди течений, повлиявших на ее систему взглядов, писательница отмечала 3 – коммунизм, радикальную психиатрию и суфизм. Увлечение первым началось еще в Африке и полностью закончилось к 1956 году. Разочарование настало после венгерского восстания и развенчания Хрущевым культа личности. Сама Лессинг отмечала, что в то время в Родезии левые были единственными, кто поднимал вопрос равноправия между расами. В остальном они были политически, по ее словам, невидными младенцами, которых не приняли бы в компартию ни в одной другой стране. В 70-е годы Дорис Лессинг продолжает активное участие в политической жизни. В 80-е, на фоне длительного конфликта в Северной Ирландии и ввода советских войск в Афганистан, Лессинг совмещает писательство с публикациями в прессе и выступлениями по телевидению. В 87-м выходит ее книга «Ветер, который уносит наши слова», где детально описываются страдания афганских беженцев после вторжения советских войск. На вопросы о том, стал ли мир, по ее мнению, лучше, Лессинг отвечала, что тех ужасов, которые были в годы ее молодости, Гитлер, Сталин, апартеид, больше не существует. И она предпочитает думать о том, что и нынешние проблемы когда-то перестанут быть реальностью.
О книгах и идеях Дорис Лессинг рассказывала Елена Воронцова. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода. Курьез недели». Мы уже рассказывали о том, как в Петербурге возникла инициатива установить в одном из городских скверов памятник лабрадору Владимира Путина. Теперь жители Октябрьского района Самары направили письмо губернатору Владимиру Артикову с предложением установить в городе памятник президенту и переименовать одну из самарских улиц в его честь. Увековеченного в камне гаранта Конституции авторы инициативы предложили поставить на площадке, отведенной под строительство элитного жилья, и там же разбить сквер имени Владимира Путина. С подробностями корреспондент «Свободы» Сергей Хазов.
Идея установить памятник Владимиру Путину, по словам члена инициативной группы жителей Елены Колгановой, пришла к самарцам не только из патриотических чувств. Как раз на том месте, в районе пересечения улицы Осипенко и Волжского проспекта, где самарцы предложили установить памятник, компания «Стройинвест» планирует построить 2 высотных здания. Памятник Путину должен остановить застройщиков, рассказала Елена Колганова.
А с нашей точки зрения никакого курьеза нет. Мы считаем, что наш президент – это единственный за все время правления, который достоин при жизни уважения, и чтобы здесь разбили сквер и поставили бюст Путину. Как возникла идея вообще? Был прекрасный солнечный день, выходные. Люди идут отдыхающие, и они говорят, ну неужели здесь может быть дом? У вас здесь такая аллея, ну вам бы лучше бы сквер бы здесь какой-нибудь сделать. Мы говорим, ну действительно, ну сделать бы какой-то сквер. Тут как раз обсуждают, что был день рождения Путина. Мы говорим, ну почему наш президент, неужели он не заслуживает, чтобы здесь поставили памятник? Ну мы сначала как бы памятник сказали, но потом решили, что лучше это будет бюст, будет сквер.
например, все елочки, березки, что нам дадут, мы высадим все собственноручно. Все выйдут, жители сказали, мы здесь облагородим так, весь город будет приезжать и любоваться на этот сквер.
Более 1000 самарцев подписались под письмом к губернатору Владимиру Артикову с просьбой воздвигнуть памятник Владимиру Путину. Уже сейчас на месте будущего памятника самарцы установили портрет президента. Милиция не торопится разрушать самодельный монумент. Президент есть президент, рассказала Екатерина Жемкова.
Я за памятник Путину. Мы все голосовали за нашего президента и на следующих выборах пойдем голосовать только за него. И мы надеемся, что когда отвоюем этот сквер, сделаем здесь зеленую зону, аллею имени Путина, цветов еще больше посадим, которые вот тут у нас раздавили.
Рядом с памятником Владимиру Путину должен появиться и сквер имени президента, рассказал Вячеслав Савченко.
Если Владимир Владимирович покинет свой пост, то в память о его работе в течение, по крайней мере, 8 лет, что-то может вполне остаться. Бюст не знаю, но дать какое-то вот наименование, склон Путина там или еще что-то, вполне приемлемо.
Самарские правозащитники считают решение самарцев впервые в новейшей российской истории установить памятник действующему президенту фантасмагории и идолопоклонством, говорит правозащитник Александр Лашманкин.
Люди выбирают такой оберег, который с их точки зрения может тут защитить второй. Священная особа, самодержца в России всегда пользовалась защитой как сакральный символ. Поэтому они полагают, что вот портрет Путина, его образ, он сможет защитить их парк.
Жители Октябрьского района Самары тем временем решили обратиться к представителям крупнейших российских политических партий с просьбой помочь финансами при строительстве памятника Владимиру Путину. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Андрей Шароградский.
В русском политическом интернете нет недостатка в комментариях по поводу статьи в «Коммерсанте» главы госнаркоконтроля Виктора Черкесова, использовавшего метафору «чекистский крюк», имея в виду, что чекисты спасли Россию после, опять же, по мнению Черкесова, катастрофы 90-х годов. Несколько любопытных откликов на статью генерала публикует сайт «Грани.ру». Илья Мильштейн сразу отмечает семантическую провальность вышеупомянутой метафоры.
Случись рядом с Виктором Черкесовым какой-нибудь советник без погон, он бы подсказал: «Товарищ генерал, про спасительный крюк писать не надо. Поищите, мол, какой-нибудь другой образ, типа там спасательный круг, бревно или хоть соломинку. А крюк это все же крутовато. Слишком, как бы сказать, в традициях того ведомства, чем несомненным патриотом выступает Виктор Васильевич». У Даля на заданную тему русский народ высказывается со всей однозначностью: «Бог дает путь, а черт крюк».
Какой великолепный мясницкий образ вывалился из воспаленного сознания следователя, лепившего в 1988 году последнее в советской истории дело об антисоветской агитации, восклицает в свою очередь политолог Андрей Пиантковский.
Как же, оказывается, любят Россию эти профессиональные патриоты, эти новые дворяне эпохи Путина, чтобы им в голову могла прийти такая жизнеутверждающая и наполняющая их профессиональной гордостью чудовищная метафора. Почаще беритесь за перо, господа чекисты, почаще импровизируйте, почаще хватайте друг друга за интимные места. Тогда, может быть, скорее миллионы людей наконец поймут, какие субъекты нами правят. Профессиональному палачу с претензиями на интеллектуализм так понравился удачно найденный им образ крюк, что уже совершенно не понимая, что же он несет, этот нравственный идиот возвращается к нему на протяжении своего опуса вновь и вновь.
Журналист Юлия Латынина так пишет о своих впечатлениях от публикации Черкесова, которая, по ее мнению, является следствием борьбы за финансовый контроль между господами Черкесовым и Сечиным.
Когда эта борьба происходила под ковром, было ощущение, что там дерутся бульдоги. А когда они из-под ковра вылезли, выяснилось, что там дрались два мопса. И вот вылезший из-под ковра товарищ мопс рассказывает нам что-то о чекистском крюке, который якобы спас Россию.
Подборка мнений о публикации Виктора Черкесова в газете «Коммерсант», опубликованная на сайте «Грани.ру». В русском интернете обсуждаются итоги первого официального визита в Москву президента Франции Николя Саркози. Встречали Николя Саркози, как водится, эффектно. Путин даже сам сел за руль машины, в которой ехали оба президента, а также прочитал Саркози отрывок из Тютчева. Естественно, умом Россию не понять. Президенты даже перешли на «ты». Общение лидеров России и Франции – тема комментария Алексея Еременко на сайте Global Rus под однозначным заголовком «Начало прекрасной дружбы».
Саркози, оказывается, приехал предложить решение одной из основных проблем между Россией и Европой. По крайней мере, частное решение. В последнее время ЕС сильно переживает, что российские полугосударственные компании скупят их энергетическую инфраструктуру. Еврокомиссия даже обсуждала законопроект, рассчитанный на то, чтобы остановить экспансию «Газпрома». Нежелание отдавать свои трубы постороннему владельцу вполне понятно после 2,5 газовых войн и отключения трубопровода «Дружба», идущего до Литвы. Как ни крути, а российская экономическая политика то и дело пересекается с политикой обычной. Но Саркози с Путиным, по сути, обсуждают размен. Они пускают нас в свои сети, мы их пускаем в «Газпром». А тогда ситуация будет уже принципиально другая. Конечно, тут еще много нюансов. Будет ли у французов блок-пакет акций, насколько полный доступ будет открыт для России и тому подобное. Но все равно, если интересы «Газпрома» станут хоть отчасти интересами Европы, Франции, понятно, что отношения будут уже совсем другие.
По сути, Саркози привез в Москву реалполитик, отмечает Алексей Еременко. Перед его визитом западные СМИ припоминали, что он жестко критиковал Россию за все, за что принято критиковать Россию. Однако это было перед выборами, а там свои правила игры. С одной реалполитик в предвыборную кампанию никто не полезет.
За Саркози проголосовали как за прагматика, способного вернуть французской политике утраченную связь между идеологией и реальностью. И это предвыборное обещание он отрабатывает искренне, как во внутренних делах, так и в международных отношениях. Путин, собственно, заговорил с Саркози стихами не просто ради пущей элегантности беседы. Фраза про особенную стать, хоть это изумило бы Тютчева, сейчас является идеологической декларацией. И Путин проверял отношение к ней Саркози, который подтвердил, что признает существующее положение дел.
Как подчеркивает редактор сайта Global Rus Алексей Еременко, система отношений гибкая, и в ней есть все возможности для экономического партнерства, хотя и для геополитических ссор тоже. Но нефтегаз уже делал друзьями Путина. Путина и Шрёдера, Путина и Берлускони. Возможно, визит Саркози – это начало еще одной прекрасной дружбы.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Андрей Шароградский. Радио «Свобода. Итоги недели. Вопрос недели». После появления в российской газете интервью управляющего делами президента России Владимира Кожина о похоронах высших государственных лиц снова заговорили о необходимости захоронения мумии Ленина. «Стоит ли, по вашему мнению, это делать?» – спрашивали корреспонденты «Свободы», прохожих на улицах Екатеринбурга и Саратова.
Не знаю, мне кажется, что не надо. Это все история, как вот осталось, так и должно быть. Я считаю, что не надо.
Несмотря на мнения политиков разных, надо похоронить. Вокруг Ленина, я считаю, больше политики. Это не икона, это не бог, это не святой человек. Это обычный человек, да, великий человек. Ну, надо его похоронить.
Не питая никаких там теплых чувств, но я бы не стала это делать сейчас. Зачем раскалывать общество еще больше? Есть люди, для которых это имя много значит. Ну и пусть себе лежит с миром. Хотя по-человечески, я считаю, что труп должен лежать в земле.
Уже человек лежит давным-давно, за ним ухаживает, и его куда-то хоронить, там, к матери его. Зачем это нужно?
Еще недолго осталось его поколению быть, так что пускай будет так, как есть.
Всех, понимаешь, земле предавать надо, как Бог велел. А мы делаем все по-своему. И получается не как лучше, а как хуже.
Конечно, Ленина надо похоронить. Раз это действительно оказался не идол, а человек со всеми его ошибками, со всеми его недостатками. И как христиане, конечно, он должен был бы похоронен быть. Сейчас другое время, сейчас другие идолы.
Я считаю, что нет. Это очень интересная мысль для развития туризма в нашей стране, как внутреннего, там, так и иностранцы могли бы посмотреть на это чудо света. Другой вопрос, стоит ли перенести весь там мавзолей с Красной площади? Я считаю, что стоит. Все-таки Красная площадь – символ страны, сейчас у нас другая идеология. Это не символ уже страны, а просто такая достопримечательность.
Я думаю, что уже пора. Он уже достаточно, в общем, попребывал на этой земле. Да он выглядит, мне кажется, ужасно просто. Ну, страшно. Да и жалко, собственно, уже это тело. Ну, не эстетично, это просто какое-то самопонимание, что, ну, блин, вот мумии оставляли, их же все-таки как-то закрывали, и они там лежали. Вот эту мумию тоже можно просто закрыть и положить уже в землю, в конце концов.
Да. Надоело нас же. Ну, сколько можно ездить на него, смотреть всей страной? Пусть кого-нибудь другого туда поселят.
Опрос провели Дарья Здравомыслова и Ольга Бакуткина. Человек недели Радио Свобода, бывший вице-президент США, президент Международного альянса за сохранение климата Эл Гор, лауреат Нобелевской премии мира за 2007 год. Премия присуждена ему за борьбу с климатическими изменениями и глобальным потеплением. Он разделил награду с группой экспертов ООН, которые выпустили в этом году 3 доклада об изменениях климата и мерах по борьбе с этим явлением. Фильм «Неудобная правда. Проблема глобального потепления», в съемках которого участвовал Эл Гор, получил в этом году премию «Оскар». О «Человеке недели» говорит моя коллега Ирина Лагунина.
В Голландии провели исследование, почему каждую весну страну охватывает нашествие гусениц. Выяснилось, что из-за разрушения природного цикла. Раньше пик гусениц приходился на время вылупления птенцов. Сейчас, из-за все более теплой погоды весной, максимальное число гусениц появляется раньше, почти на месяц. В результате сначала от гусениц страдают фермеры, а потом остаются голодными птенцы. Это один из примеров, приведенных в фильме «Неудобная правда». А вот исследование Антарктики, которое за последние годы начало таять в геометрической прогрессии. Выяснилось, что растаявшая вода на поверхности льда не застывает, а протапливает во льду коридоры, проходит через толщию и скапливается на поверхности океана, еще больше истончая лед. Льды Антарктики похожи на пористую губку, обрушиться которой ничего не стоит. И если это обрушение будет происходить такими же темпами, как сейчас, то в мире будут сотни миллионов экологических беженцев. Еще один пример, уже с севера. Пресная вода от таяния ледников Гренландии приведет к тому, что петля Гольфстрима перекроется, и теплое течение уже не будет согревать Европу. Именно это и произошло 20 тысяч лет назад с приходом ледникового периода в Европу. Когда Эл Гор создавал этот фильм, группа экспертов ООН еще не опубликовала 3 доклада, общий вывод которых кричит нам, что если мы не остановимся, мы загубим эту планету и самих же себя. И выводы, и предостережения, с которыми выступал Гор, долгое время оставались неуслышанными. С ними и сейчас кто-то пытается спорить, а кто-то даже строит планы освоения и присвоения Арктики на случай, когда она растает. Ну вот для сравнения. Россия в первой пятерке по загрязнению климата при населении 140 миллионов человек, а Европейский Союз в конце списка при населении втрое больше. Альянс за сохранение климата, который возглавляет Гор, задает людям вопрос: «А что ты лично сделал, чтобы остановить глобальное потепление?» Должно быть, этот вопрос столь же неудобен, сколь неудобной до недавнего времени была и правда, донесенная Элом Гором.
О лауреате Нобелевской премии мира говорила Ирина Лагунина. Программу «Итоги недели Радио Свободы» подготовили продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте передачу «Ваше здоровье». Гость выпуска – легенда отечественной урологии, академик Евсей Борисович Мазо. Оставайтесь на волнах свободы.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они протестуют против точной застройки в своем дворе.
Спектакль начался в 12, а закончился в 22 часа.
Я выступаю за то, чтобы консультации на межпартийном уровне носили конструктивный...
Мы планируем, начиная с будущей весны, сократить численность наших военнослужащих на юге Ирака до 2,5...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.